За чашкой чая русский человек может говорить обо всем. Особенно, если есть хорошая компания. Музыка,
политика,
кино,
бизнес, отношения, погода, отдых, работа, машина, рыба.
Русский чай с Павлом Русским на радио «Наше Подмосковье».
Программа «Русский чай» на радио «Наше Подмосковье» в прямом эфире. Мы вместе с вами будем заниматься высокохудожественным безобразием, как обычно мы это любим делать в рамках нашей программы. Собственно, никаких сюрпризов сегодня не будет. Мы будем разговаривать абсолютно обо всем на свете, но это будет немножко позже. А сейчас мы будем внимательно слушать. Внимательно слушать кого, дорогие друзья? Конечно же, меня, потому что микрофон работает только у меня. А почему так происходит? А все очень просто, потому что я, помимо того, что являюсь ведущим радио, феерического радиошоу под названием «Русский чай», я еще являюсь и командиром кнопок, коих у меня здесь, как-то я подсчитывал, сколько у меня кнопок. Насчитал где-то порядка более 100. Да, это не считая еще вот таких вот штук, которые можно крутить и двигать вперед-назад. Они называются фейдеры, но вам это знать абсолютно ни к чему, так сказать, наши маленькие радийные тайны. И большие, впрочем, тоже мы их не раскрываем никогда. Друзья мои, сегодня у нас, как обычно, черный понедельник. У нас сегодня день, посвященный поэзии, которую я терпеть не могу всей душой. Я всегда об этом говорю и буду говорить. Я ненавижу поэзию, я терпеть не могу поэтов и все, что с этим связано. И так вышло, что мне приходится иногда писать тексты собственных песен. Это не поэзия, я сразу говорю. Я никакого отношения к поэзии не имею. Иногда я тоже человек, я иногда срываюсь, пишу стихи. Но я считаю так, если ты не уложился в 4 строчки, значит, у тебя мысль сырая, недодуманная. И иди ее, значит, додумывай назад туда, откуда ты пришел. Если ты как бы пришел, а не приполз, допустим. Часто бывает и так, с поэтами бывает всякое. Поэтому вот, собственно, такая маленькая вводная часть, которую я, к сожалению, к своему вынужден был сократить после того, как поэты, приглашенные в гости, жаловались, что почему ведущий так 40 минут только говорит о том, что он ненавидит поэзию. Поэтому эту часть до 2,5 минут я практически уложился. И, собственно, сейчас будет представление нашей гости. Сегодня хорошо, пожалуй, только одно. Гостья у нас поэт... Женщина. Слова поэтесса нет в русском языке, к счастью. Поэтому поэт-женщина у нас. Лайла Брейв. Привет, Лайла.
Привет.
Выручает ситуацию то, что Лайла довольно длинноногая барышня. И поэтому это как-то... Конечно, она сидит за столом, и ноги мне ее не видать, к сожалению. Но, по крайней мере, в перерыве я ее заставлю выйти, дабы еще раз, значит,
насладиться. Скрасить эфир.
Да, скрасить эфир длиной, значит, лайловых ног. А все остальное, значит, я буду с зажатыми ушами весь остальной эфир вести. Поэтому, если я буду где-то врываться посередине каких-то логических кусков, имейте в виду, я ничего не слышу, потому что иначе я не выдержу в понедельник. Почему мы зовем в понедельник поэтов? Непонятно. Итак, день тяжелый, а тут еще поэзия. У нас еще помимо Лайлы Оля Воробьева.
Всем привет.
И Лёля Веселова.
Добрый вечер.
А также Павел Русский, поэт-ненавистник.
Я еще и жена...
Традицию соблюдать.
Я еще и жена-ненавистник, к тому же, ты забыла сказать. Я вообще социопат и интроверт. Крайне интровентированный социопат и гомофоб. Да. Друзья мои, давайте для того, чтобы, значит, не казаться голословными, да, попросим Лайлу что-нибудь нам прочесть из своего, так сказать, чтобы нам было понятно, насколько Лайла у нас честно называется поэтом, или мы, значит, так сказать, повысили ее в звании. Поэтому, Лайла, ты готова?
Я готова.
Жги.
В кожу не влезла сегодня свою. Выросла из початка. Резкое «здравствуй» новому дню брошено, как перчатка. Мир закурил, на краю присев белой горбатой глыбы. Выбелен весь безнадежный сет. Не закурили вы бы. Из набеленного пухлого рта белый струился дым. Запаха тяжкого нагота делала мир больным. Кашлянул. Вырвался тяжкий вздох вместе с предметом боли. Черная клякса или черный бог защекотал ладони. Черная, гляньте, сбежались в раз жители к мира стенки. Черная, гляньте, она у нас все забрала оттенки. Солнце слепило белым вокруг, било и в глаз, и в грудь. Я поднялась, у меня из рук черным струилась кровь. Мир надломился, а из него ринулись белые тени. К венам припали моим, нутром я рисовала тень им. Серой струей растеклась гуашь и заиграл рельеф. Возьми-ка еще кубометр, вмажь в свой белый от зависти гнев. Грызите, жадностью вас зверей, не выпить меня до белого. И черный будет всегда сильней любого оттенка серого.
Прямо на вот самого начала. И такой мощный стих. Да. Такая рифма.
Лайла Брейв у нас в гостях. Поэт. И, соответственно, ее стихи в ее же исполнении и звучат сегодня. И, ну, мы как бы с учетом того, что я не очень люблю поэзию, пожалуй, теперь поговорим немножко до следующего стихотворения. Мне кажется, так будет очень логично. Зачем тебе все это нужно? Это первый вопрос, который я задаю поэтам. А если передо мной как бы женщина-поэт, то я его задаю, ну, как бы нельзя же сказать первее всего, да? То есть если я в первую очередь любым поэтам задаю, то женщина... Ну, в общем, ты поняла. Зачем, на кой черт тебе это надо?
Да, ответ очень прост. На самом деле я просто по-другому не могу. А это не некая потребность излить душу или... вылить какие-то эмоции. То есть поэзия уже на самом деле давно стала для меня чем-то другим. Это способ жизни, это способ познания. Кто-то читает книги, познает ее оттуда, кто-то...
А кто-то пишет книги тоже.
Кто-то пишет книги.
Не читая книг вообще. Я знаю таких людей, к сожалению, да.
Для меня это способ познания, способ медитации и способ некого вытаскивания вот этого знания откуда-то, оттуда, из эфира.
Ну вот смотри, сейчас будем сразу ловить тебя на вранье, да?
Окей.
Вот смотри, получается как? Если это медитация, если это там, значит, ну какое-то такое, значит, для себя. Вот знаешь, я всегда, я когда спрашиваю людей там, вот зачем ты это делаешь? О, ну я это делаю для себя. И сразу как бы я понимаю, что человек пытается вот этим для себя индульгировать себя за все то, как это эфирно-то сказать-то, господи. Ну, в общем, за все то непотребство, которое он пишет, да? Получается, мол, не люба не слушай, врать не мешай. Я это делаю для себя, дареному коню в зубы не смотрят и прочее, 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 да?
Нет, я не делаю это для себя. Мне кажется, я бы делала это для себя, если бы это была исключительная рефлексия. Познание... Когда я говорю слово «познание», я имею в виду не только для себя, а для того, чтобы принести это знание как-то в мир, людям.
А ты думаешь, оно необходимо кому-то?
Кому-то наверняка.
Я тебе вот, знаешь, я тебе страшную тайну открою. Я буду с тобой спорить на протяжении эфира, поэтому ты готовься сразу морально. Я вообще в этом отношении человек.
Да ничего страшного.
Я люблю поспорить. А вот смотри.
Я все равно черная.
Да, вот ты говоришь, знания, которые я там в себе где-то раскопала глубоко внутри себя, я сейчас его вот наружу вытащу и понесу вам люди, чтобы вы, значит, пользовались этим всем, да?
О, нет, это похоже на проповедь. Я его далеко не раскопала, я его копаю, буду копать всю
жизнь. Хорошо, нет, хорошо, в процессе, да, понятно, что пока рудник как бы только в начале там выработки находится и прочее-прочее. Много, значит, да, породы сопутствующие руде. Так вот, я к чему? Я к тому, что вот это знание, которое ты в себе раскапываешь, ты же его выносишь куда-то, да, тоже ты его не в себе хранишь.
Да.
А я задал тебе вопрос, ты думаешь, оно кому-нибудь нужно? Я просто хочу мысль свою развить. Мы живем в таком мире, где люди даже не читают инструкции к очень сложным и очень травматичным... У кого там жужжит телефон? Ты что, оборзела, что ли, а? Веселова! Телефон надо отключать на эфире. Ты чё? Двоечница. Вот такие вот студенты. Так вот. Смотри, вот люди не читают даже инструкцию к очень точным, очень опасным приборам, допустим, да? А ты хочешь, чтобы они инструкцию прочитали, как, значит, как жить, как в твоем исполнении? Ты думаешь, это кому-то реально понадобится?
Я не знаю. Я не знаю, но я не могу этого не делать. А вдруг понадобится? А вдруг нет? А может быть, понадобится через 1000 лет? Мне хочется верить, что понадобится. Но может случиться и так, что я проживу жизнь зря, и все написанное мной останется просто где-то на листочках моей квартиры.
Хорошо. Принимается ответ. 8 800 700 ровно 58 98, телефон прямого эфира. В прямой эфир звоните, если будут какие-то вопросы к нашей гости, или вдруг ко мне будут какие-то вопросы, хотя маловероятно, что у вас ко мне какие-то еще остались вопросы. 4647, короткий номер для смс-сообщений. РТВ в начале смс обязательно набирайте. Группа ВКонтакте «Русский чай». Пишите туда, в эту группу, значит, там есть специально отведенные места, где вы можете там выпростваться, да, чтобы, если вдруг там прижмет кого-то мысль какая. Поэтому давайте, пишите, звоните, поговорим. Давайте стихи сейчас еще послушаем. Лайла. Лайла Брейв. Стихи. Готово?
Никого здесь нет. Никого. Жизнь ушла дышать за окно. Жизнь ушла гулять без меня и сказала, что на 3 дня. Вот и первый день пролетел, а у мира нет ко мне дел, а у мира нет ко мне слов. Я глуха к нему без оков, а оковы жизнь унесла. День второй без ночи, без сна, день второй, но времени счесть не могу, я в нем еще есть. Третий день, оковы, вот все, что когда-то было здесь мной. Мир не видит меня еще, он не верит, что не живой. Я стою на сцене теперь, но прибито словом к стене. И молчание это, поверь, то, что слышишь ты обо мне, это я и есть пустота. Говорят оковы, душа не умеет словом кривить, ненавидеть, помнить, любить. Помолчим, ведь это честней. Я пока соберу свой багаж. Жизнь вернется без этих 3 дней, облаченная в жалкий мираж. Если слышишь, я говорю, значит, я еще не дошла к центру между 3 плоскостей. Пустота, оковы, душа. Это место зовется «люблю».
Лайла Брейв у нас в гостях. Поэт, как давно ты начала писать?
Да с детства, но это не всерьез, конечно же. То есть она писалась всегда, по чуть-чуть. Но...
Слушай, а почему вот я перебью, да, сразу? Uh-huh. Вот я когда задаю этот вопрос, когда ты начал там творить, писать, там что-нибудь еще там делать? И вот это начало... конечно, с детства там, но это фигня все была, вроде, мол, того там, ерунда. И мне вот это вот не совсем понятно. То есть получается, что есть какой-то момент отречения от тех мыслей, которые тебя там посещали вчера, позавчера, там 2 года назад, 8 лет назад, 15 лет назад.
Есть, по моему внутреннему ощущению, есть какой-то момент выбора, когда я начинаю воспринимать это не просто как рифмы, как возможность вылить какую-то эмоцию, а действительно всерьез, как сложную работу.
Написание вот. Имеешь да. в виду, сам процесс?
Да.
А разве можно удовольствие рождение. Получать от процесса, если принимать это как сложную работу? Очень интересный эксперимент проводили ученые, значит, и вывели такую закономерность. Я сейчас дословно не вспомню, конечно, да, но так вкратце в 2 словах расскажу. Симптом принуждения называется вот такая штука. Как только ты, допустим, сидит там человек, лепит из глины кулички какие-то там красивые, понимаешь? И вроде все ок, и вроде ему так по приколу все это дело, и классно у него получается. Он прям кайфует от этого, хобби у человека такое. Подходит дядька, говорит, слушай, клевые кулички, давай продавать. То говорит, о, прикольно, давай продавать. То говорит, ну знаешь, для того, чтобы у нас бизнес вышел на нужный уровень, чтобы он сам себя поддерживал, нужно не 5 куличиков в день, как ты делаешь, а 500. Сможешь? Ты такой, эх, нифига себе. Не знаю. А сам думает, как круто было бы сделать, да, свое хобби еще и бизнесом. Это же вообще идеально. И говорит, а ладно, черт с ним, смогу, давай. И он начинает фигачить эти куличики не 5 в охоточку, как он раньше делал, а 500. Да даже если 50, бог с ним. И он, понимаешь, он не успевает, по ночам не досыпает, переживает, а вдруг там что не так пойдет, понимаешь, а вдруг откажется этот дядька с ним бизнес сделать, понимаешь? И вот этот, и он начинает себя принуждать. И все. И удовольствие, до свидания, понимаешь? Вот сразу тут же до свидания. И как только... Я, опять же, по себе знаю, да, вот этот процесс, ну, так как я тоже, как бы, пишу иногда. Вот сидишь, вымучиваешь, и понимаешь, что уже и не выходит ничего хорошего, путного, потому что даже если добьешь там вещук какой-то до конца, ну, как правило, получается отстой, такой шелкоблок. И плюс еще удовольствия не получаешь в процессе никакого. То есть вот эти вот муки творчества... Я не верю в них. Вот все, что написалось за 15 минут, вот это ништяк. Все остальное, это уже полная фигня, на самом деле. Это страдания начинаются.
Но на самом деле это и не страдание однозначно, и не кайф однозначно. Это жизнь. Это, ну вот когда оно выходит из разряда хобби, оно становится жизнью. И как в любой жизни, как бы человек ее ни описывал, здесь есть... И боль, и счастье, и феерия, и самокопание, и работа, и все что угодно. То есть это полноценная жизнь, и у нее есть вся гамма ощущений. Ее нельзя ограничивать только каким-то кайфом или удовольствием.
А жизнь — это боль вообще, да?
Жизнь — это все.
Комплекс.
Комплекс, боль в том числе.
Лайла, а вот были такие переломные моменты в жизни, которые дали какой-то новый старт вот в творчестве, и стихи стали качественнее, что ли, или более осмысленнее?
Были, да, конечно. И вот именно этот самый сильный, серьезный переломный момент случился примерно 2 года назад, когда я начала писать именно вот с такой отдачей, и именно те стихи, которые я читаю сейчас. И... С этим моментом связан в том числе и момент выбора, что вот теперь есть поэзия, и все остальное, оно как бы вот отходит куда-то на второй план. То есть если до этого это была какая-то учеба, какие-то стремления карьерные, стремления в работе, стремления в успехе, к успеху в каких-то других сферах, то потом это стало самым важным. Вот это, наверное, самый переломный.
А все остальное просто рассеялось в пыль. Или все равно осталось в жизни, просто не настолько большой объем занимает.
Оно рассеялось, да, оно осталось, поскольку нам нужно как-то жить, а поэзия...
Вот это тоже извечный вопрос.
Вот мы об этом поговорим. Мы поговорим об этом позже. Давайте стихи еще раз прочтем. Какие-нибудь. Есть веселые стихи?
Веселые? Блин.
Засада, да? Ладно, читай, какие вот первые под руку попадутся, потом поговорим о веселых стихах.
Веселых стихах. Хорошо.
Готово?
Угу. Огни померкли. В городе нет живых. И не было никогда. Он был построен для нас двоих за полосой льда. Он был построен для нас там, где каждый хотел жить. Но превратился в загон храм для тел, голосов, лиц. И превратился в закон Бог, можно его писать. Глаза, как выжженный порох, и светлых волос прядь. Вот все богатство мое здесь, и ты где-то в них, ты. Но в вечность нашу пришла месть, тела, голоса, рты.
Вы слушаете радио... Наше Подмосковье. Наше Подмосковье. Русский чай. На радио «Наше Подмосковье».
Программа «Русский чай» на радио «Наше Подмосковье». Поэт Лайла Брейв у нас сегодня в гостях. Естественно, стихи читаем, естественно, разговариваем. А ну, кстати, давай поговорим вот о веселых стихах. Почему нет веселых стихов? Потому что вот пришел переломный момент, и ты поняла, что все вокруг мрачно и черно, и все?
Нет, все вокруг не мрачно. Ну, как я чувствую, в моих стихах есть все-таки надежда. Есть мечты.
Надежда, она всегда есть, пока над тобой не сомкнулись воды залива.
Ну, действительно, веселые стихи, они бывают редко. Есть просто поэты, например, которые специализируются на каких-то ироничных, саркастичных вещах, забавных,
например,
смешных.
Есть очень хороший поэт, который, у него целый цикл стихов называется «Секс у пауков». Ты знаешь такого? Из Екатеринбурга, не помню, как его зовут, в интернете.
Очень содержательно.
На самом деле, посмотрите, как эти замечательные стихи я сейчас прочту. Извините, не помню автора. Найдите в интернете. Девочки, очнулись?
Очнулись.
Ищем в интернете стихи «Секс у пауков». Скажите мне, значит, как называется этот самый
поэт. Нет, просто ты нас в шок привел вот этим.
Да-да-да, мы просто подвисли немножко.
Стихи читаю. Гениальные стихи. Каков же секс у пауков? А секс у пауков таков. Сначала он по ней вздыхает, потом она его... А, потом немножечко любви, потом она его съедает. Сэ-ля-ви.
И все?
Да. Там есть еще «Секс у пауков 2», «Секс у пауков 3». Там разные вариации. Ну вот я к чему? К тому, что с одной стороны вроде смешно, а с другой стороны такая ирония, что от нее иногда плакать хочется. Это вот то, что иногда Губерман пишет. Я понимаю, что вы серьезный поэт, и Губермана не считаете за поэта. Но, тем не менее, вот то, что пишет он, в четырех строчках, там целая жизнь. Там закон драмы прям, то есть, и главное, не утомляет. И вот ты прочел его стих, и не знаешь, плакать или смеяться. И мне вот очень нравится это ощущение. Мне кажется, это как вот следующий этап развития для поэта, писать вот именно такие стихи. И как бы, ну, отрицать вот эту вот иронию того, что у нас вокруг жизни настолько иронично. Если смотреть широко распахнутыми глазами на жизнь, оборжаться можно. Ну, то есть, если ты не умрешь на первом вздохе, то можно очень долго и качественно поржать над этим всем. Но умирают чаще. Поэтому вот я, собственно, поэтому интересуюсь. Не потому, что мне там нравится или не нравится. Мне поэзия вообще в принципе не нравится. Не могу быть как бы оценщиком. Не можете найти, да?
У меня здесь столько всего.
То есть картинки начали смотреть, да? Сорвались и начали картинки смотреть.
Первое было детские стихи про пауков, но твои стихи никак в этот разряд не вписываются. А все остальное очень много информации. В общем,
очень много, но не той. Что
не настолько прекрасный, как ты читаешь, Паш. Не получилось у нас, мы горе-студенты.
Да, уж действительно. Это уж действительно так. Хорошо, ладно. Вот вы меня сбили с мысли. Я мысль какую-то... Я, впрочем, какая разница? Разговариваем и разговариваем. Ладно, бог с ней, с поэзией. Давай немножко отвлечемся. У меня сегодня нет абсолютно никакой информации о поэте Лайле Брейв, поэтому буду пользоваться тем, что знаю. Единственное, что я знаю о Лайле, это то, что она является инфоголосом аэропорта Шереметьево. Если показался вам голос знакомым, одно из двух. Либо слышали ее где-то на каких-то мероприятиях, либо в Шереметьеве. В Шереметьево, простите.
Что вполне возможно.
Ох, таких людей встречаешь нечасто. Вот поэтов, да.
Можем сейчас живьем посмотреть, как инфодевушка выглядит. Хотя мой личный опыт говорит о том, что, как правило, они не все так выглядят. Это я уже писал тебе. Так вот, как ты вообще туда попал? Что у тебя? Ты кто по профессии вообще? Как эта профессия называется? Это очень интересно, на самом деле.
По профессии я экономист.
О, как.
Вот это поворот.
Нежданчик, да.
Да, я экономист, причем я такой очень интересный экономист. Я закончила факультет мировой экономики, мировой политики Высшей школы экономики.
Ну, в общем, ты такой бесполезный экономист. Ты больше рассуждать.
Сама туда пошла?
Да. Угу.
Попробуй не пойди, когда тебя родители под руки ведут.
Да нет, это был мой выбор. Нет, я пошла туда абсолютно сама. Это было мое решение. Я очень, на самом деле, благодарна этому.
А родителям, что вели под руки?
Своему образованию, что оно есть. Вот. И работала, в общем-то, первое время я тоже по профессии. Но
ты работала международным экономистом?
Это было сложно. Ну, я работала в сфере консалтинга, на самом деле.
Ну, вот хорошо сейчас объяснил вообще. Понятно.
Занималась системами управления эффективностью бизнеса. Вот. Мы моделировали всякие крутые штуки в программах, которые очень облегчали работу различным крупным и не очень крупным корпорациям в подсчете их.
Глаза сразу изменились.
Я смотрю на девочек.
У человека, когда Лайла читала стихи, у него были такие искры, и тут она на меня так серьезно посмотрела, да, когда рассказывает про консалтинг.
Я думаю, ну вот это... Конечно, это было тоже в своей определенной степени безумно интересно, занимало все мое время. Вот, я, конечно, человек, который работает с самоотдачей. Да вот проблема в том, что, в общем-то, мне нравится, да, работа головой тоже. Когда-то я еще хотела стать великим математиком, но что-то как-то не сложилось. Вот, и потом, собственно, я оттуда ушла, это был тоже мой выбор, прекратить заниматься этим.
А почему?
Потому что я внутренне начала умирать. Да, это перспективы, да, это престижно, но внутри я не чувствовала в этом себя.
Вот давайте, девчули, вот знаете, о чем поговорим? Вот такой расклад интересный. Значит, недавно прочел в интернете, что какая-то канадка русского производства, значит, некто Ирина, не помню, как ее фамилия, значит, выложила пост свой, то ли в Фейсбуке, то ли еще где-то, где она, значит, осуждает американских мужчин. Американских и канадских. Значит, она говорит, что вы здесь все свихнулись со своим равноправием, и женщины уже себя не чувствуют женщинами. Типа, почему, если женщина прет на себе 20 пакетов, почему вы не подходите и не помогаете? Типа, почему вы не платите по счету, если вы пригласили девушку на свидание? Ну, типа, что за такое? На нее обрушился просто шквал негодования на самом деле. Ей писали: ты русская тупая бабища, убей себя об стену.
Мужчины писали?
Нет, писали женщины в основном. То, что, типа,
канадки,
то,
да?
Что я между ног отличаюсь от мужчины, типа, не делает меня ущербной. Я могу платить сама за себя и таскать пакеты. Но да, это я все к чему говорю, всю эту историю. Что женщины очень часто так вот пользуются, значит, включают экзальтированность и говорят: работа это не для меня. Я, пожалуй, буду писать стихи. И ты такой, а мужик такой, опа, и присел. И он понимает, что все. То есть сейчас ему реально придется впахивать за двоих. То есть помощи никакой не жди. И причем, когда, допустим, мужик говорит, что, нет, вы знаете, ребят, у меня есть вот такие цели, у меня есть там творчество, да, то есть я когда рассказываю, куда я трачу деньги, значит, которые я зарабатываю на двух работах, значит, у женщин вытягивается лицо, я читаю, значит, у них на лицах, ну, ты и... чудак, на букву М. Ну, типа, мол, мы тут ходим все такие красивые, без колец, без шуб, а ты, значит, там песни записываешь, там, что-то еще там тратишь на творчество. А я не знаю, как объяснить, что вот это для меня важнее, на самом деле, да, чем как бы очередную там содержанку там взять себе на постой, периодически пользоваться ее, значит, обвесом гинекологическим и за это какие-то, значит, какое-то бабло в нее врюхивать, да. Ну, это вроде как ненормально, да, то есть на меня косятся. А для женщин это нормально, да, бросить все. Типа, я буду вот писать стихи, все, а отстаньте от меня. Это как вообще? Вот просто вот так взять карьеру, собственно, бабаться и...
Объясняюсь. Сколько по времени это решение принималось?
Оля, цыц, я задал очень точный, конкретный вопрос.
Нет, ну, начнем с того, что... Я, тем не менее, работаю.
Все
и то, что как бы я имею при этом какие-то определенные ограниченные ресурсы, это был мой выбор. И это я выбрала это ограничение в пользу того, чем я на самом деле хочу заниматься. Выльется ли этого что-то в будущем, я не знаю. Это риск, но это выбор. Как бы, то есть тут не было вот из вот этой вот всей истории, да, такой какой-то остановки. Так, сейчас меня кто-то будет содержать. Нет, меня как никто не содержал, так никто и не содержит. И я пользуюсь теми ресурсами, которыми я обладаю, и пишу. Это моя свобода.
А ты же понимаешь, да, что женщина, которая пишет стихи, ну, маловероятно, что какой-нибудь миллионер клюнет на это все дело, да? То есть миллионеры обычно другие вещи клюют.
Я не гоняюсь за миллионерами, мне это не
интересно. Ну, а жить-то как? Ничего не хочется там на колье бриллиантовые, шубы дорогие, на машине ездить, на курорты ездить.
Бриллиантовый колье как-то нет.
А чего-то?
Ну, не знаю, зачем?
Ну, хорошо, а шубу, машины, отдых?
Шубу, машину. Машину вполне себе можно позволить. Это же не должен быть какой-нибудь там мега-Бентли.
Ну, не знаю, я вот работаю на двух работах, не могу себе позволить машину. Я не знаю, сколько вам там в Шереметьево платят, но нам на ТВЦ и на радио «Наш Подмосковье».
Ну, у меня пока нет машины, ладно.
Ну что, ты не оборачиваешься вот на этих нагламуренных теток в дорогих тачках с шубами и с собаками в шубах? Нет? Нет капли
зависти? Я просто считаю, что то, что мое, оно мимо не пройдет, а заниматься нужно своим делом. Нет смысла заниматься делом не своим, все равно оно не получится. И рано или поздно этот якобы успех, к которому идет человек, он сломается тем или иным способом. Той или иной ситуации без разницы.
Нужно не, ну все мы рано или поздно ломаемся. Мы никто еще не избежал этой участи. Там были, конечно, всякие варианты, но 1-2 человека. Все остальные все ломаются рано или поздно. Вопрос в том, что в каком состоянии ты будешь до поломки находиться, как бы.
Я чувствую, что так должно быть.
Что это правильный был выбор,
что
да?
Это был правильный выбор и. Может быть, если я сегодня здесь. Это маленький намек на то, что...
Очень хороший преподаватель. Она прям вот, знаешь, то есть... дважды два... 4, правда, Васенька?
Да. Я подтверждаю. Нет, мне просто одно непонятно. То есть...
У меня для тебя плохие новости.
Лайма ушла с одной работы и все-таки нашла другую, да? Чтобы...
Да, конечно.
Потому что стихи они не кормят, поэзия не кормит.
Да. И тогда еще вообще дело было даже не до стихов. То есть вообще это был даже не выбор в пользу стихов, это был выбор в пользу, наверное, внутреннего состояния, потому что я видела, что происходит со мной, я загибаюсь, моя душа не живет, я внутренне как-то никуда не расту, никуда не двигаюсь, и вот эта вот каждодневная долбежка, направленная на исключительно зарабатывание денег, не приносящая никакого роста, развития внутреннего духовного удовольствия, она меня мучает, она мне не нужна. И я решила покончить с этой мукой. Дальше, как бы...
Снять оковы, и тут объявление: Шереметьево требуется красивая девушка с прекрасным голосом.
Вообще случайная была тема, на самом деле, да. То есть я познакомилась вообще в совершенно другой ситуации, случайно, с женщиной из отдела кадров Шереметьево, и так вот меня туда позвали. Типа, сходи попробуй. Ну, сходила, попробовала и осталась. Что мне понравилось? Много людей. То есть... Там я постоянно общаюсь с людьми. Ну, либо с микрофоном, что тоже интересно.
То есть офиса нет. Посредине Шереметьево стоит микрофон, да.
Нет, просто на самом деле работа заключается не только в эфире, потому что постоянно быть в эфире – это сложно. И понятно, что мы как бы там периодически меняемся.
То есть, ну, не знаю.
Работа еще заключается... Ну, не 12 же часов ты у микрофона сидишь.
Ну, не 12, да. Ну, это эфир другой немножко, да.
Вот, и...
А скажи что-нибудь. Ты, кстати, по-английски говоришь, да? Насколько я понимаю, что там неизбежно, да, вот эта штука. А скажи что-нибудь по-своему, по-эфирному.
Внимание, пассажир Павел Русский. Пассажир Павел Русский, вылетающий рейсом 2454, авиакомпания «Аэрофлот» в Париж. Просьба срочно пройти на посадку. Выход номер 30.
А теперь по-английски.
Attention, please, passenger Павел Русский. Passenger Павел Русский on Aeroflot flight 2454 to Paris. Please proceed for boarding gate number 30.
прелесть.
Паш, тебя в Париж отправили.
Париж, просто так куда-нибудь.
Не просто так меня объявляют, потому что я не полечу. У меня в этот момент даже нет в аэропорту, потому что в Париж я не хочу, друзья мои. Я тот странный человек, который абсолютно не прельщает поездка в Париж.
Не знаю, я почувствовала романтику аэропорта, и я вообще с удовольствием, если Павел...
Я поеду, говорю, и билет.
На самом деле, вот если как бы эту тему поддерживать, у меня есть такой вот, есть пул страхов таких, да, которые я не хотел бы, чтобы они реализовались когда-нибудь. И вот я одно из моих нехотений, это чтобы услышать себя объявленным в аэропорту. Потому что если тебя объявляют в аэропорту, значит, ты, брат, безнадежно куда-то опоздал. Вот и все. То есть, вот
меня объявляли, я успела, что меня объявили. Но меня не объявили. Я один раз даже проспала какой-то рейс. Просыпаюсь и думаю...
А где
блин,
же объявление?
Интересно, меня объявляли. Но меня не могли объявить, потому что я не пришла и не зарегистрировалась, правильно?
Да.
Вот такая...
Ладно, мы эту тему, мы еще на тему аэропорта тебя попытаем. Это жутко интересно. Да, мы будем приятно с полезным совмещать. Что из этого приятно, что полезное, выбирайте вы, дорогие слушатели. Позвоните нам по телефону 8 800 700 ровно 5898 и заявите нам об этом. Хотя нам, по сути, все равно, что вы на эту тему думаете. Поэтому сейчас будут стихи. Стихи, я напомню, что у нас сегодня в гостях Лайла Брейв, поэт. И, собственно, в ее исполнении стихи мы и слушаем.
Моя дорога бесконечна. То в зиму, то в весну, то в лето. В ней перемешаны не встречи коктейлем горьким и желанным. Я помню лица, помню речи. Я помню тьму и мало света. Но я не помню, где в пространстве моя земля обетованна. По венам льется горечь скуки. Я так хочу ее разбавить. Мне предлагались ваши руки, но в них застойная вода. А я хочу пронзить клыками души, горячая, как память, живое, как любовь, не тело, а взгляд и шелест губ сюда. И я пойду, не усомнившись, на голос вечность мне знакомый рвану. Невидящие очи заменят жар прикосновения. Веди меня на поле боя. Мы вместе вырвали мгновение у времени в мир, где нет мест. Одно, такое же большое, как близость двух живых существ.
Радио «Наше Подмосковье». «Наше Подмосковье». «Русский чай» на радио «Наше Подмосковье».
Программа «Русский чай» на радио «Наше Подмосковье». Поэт Лайла Брейв у нас сегодня в гостях. Помимо того, что она поэт, она еще и международный экономист, и плюс еще инфоголос аэропорта Шереметьево. Это тоже еще прекрасно, на самом деле. Но я, насколько понимаю, ты на фоне того, чем ты занимаешься, я имею в виду на фоне там стихов и прочих, к работе относишься так вот, ну, как бы без какого-то пиетета особого, да? Ну, работа и работа.
Да, ну по-разному бывает на самом деле. То есть, в общем-то, у меня есть моменты, когда я очень кайфую на работе. Есть моменты, когда я прихожу, ну, потому что это работа. Вот.
Есть старый анекдот на тему того, что забился в аэропорту туалет, значит. И такие два сантехника по колено вот в этом во всем, по пояс, там, значит, разгребают это все дело. И один так утирается, значит, рукой, которая все вот в том, что там забилось, да. И такой говорит, все, ну не могу, достал эту работу. Второй говорит, ну а что, уволься. Да, и бросить авиацию.
Как жестоко. Как некрасиво это было.
Да, очень такие люди, да, жестокие и не очень красивые, да. Ну, точнее, девчонки-то красивые, а я не очень.
А вас штрафуют вот так вот, если взяли и ошибки сделали в словах или решили пошалить и что-нибудь игривым голосом сказали?
Ну, конечно, нет, но это недопустимо. Игривым голосом или что-то, что сказать нельзя, конечно, это сразу увольнение. Такого просто... Ну, это...
А за ошибки? А за ошибки? Допустим, вот когда я работал на новостях, на телевизионных, да, там все очень строго. То есть это здесь мы можем поржать, а там нельзя. И причем не то, что нельзя ржать, а нельзя ошибаться. Ну, то есть это как бы есть
даже каналы, где за каждую ошибку идет штраф. А потому что ошибки мониторятся, и как бы потом вывешивают тебя на позорную стену. Ну, либо наказывают там рублем, либо там ругают. Ну, то есть это кто как там. А у вас в этом отношении за ошибки? Какие санкции?
Ну, ошибка вообще, в принципе, ну, понятно, что у сотрудника ошибка стоит ему премии, например.
А, например, ну-ка давай-ка вот сейчас разберемся. А, какова должна быть ошибка и, какова, да, и размер премии каков? Вот сразу так, чтобы было понятно.
А, ну, я полагаю, что смотря какие результаты последовали за этой ошибкой.
Да, ну то есть, если то все есть, ломанулись терминалом
П вместо
терминала...
Если все в итоге
терминала,
как бы нормально прошло, и ошибка там была вовремя исправлена...
А если запнулась просто?
Немножко, ну запнуться, ну ладно, все мы люди.
Ну, то есть за это ничего у вас не бывает?
Запнуться? Ну, нет, конечно.
Просто я, когда слышу вот эти объявления в аэропорту, даже вот сейчас я...
Да там же бывает трэш, да.
Нет, я просто... Не, я сейчас, когда вот даже слушаю, я понимаю, что такое ощущение, что я слушаю, ну, практически запись. То есть такое ощущение, что это все как чуть ли не формируется, значит... Ну, есть же автоматические оповещатели, да, куда забивается текст, и они, значит, озвучивают этим текстом, особенно там, когда такое перечисление номеров там или прочих там каких-то вещей. Вот, меня такое же ощущение, что все, значит, барышни, которые живьем там работают, они подсознательно эти автоматические оповещатели копируют. И иногда бывает даже неотличимо на ухо, то ли это живой текст, то ли это не живой текст.
Я думаю, что это так и происходит, да. Я думаю, что я тоже копирую в любом случае. Потому что все равно это информ-голос, это определенная как бы...
Нет, ну я, собственно, вопрос в чем заключался. Да. Вот этот момент, когда ты ошибаешься в такой...
В интонации?
Да, вот в интонации или там в такой форме, то есть когда ты так, знаешь, чеканишь,
не, потом... Ну, такой, конечно, безусловной строгости нет, чтобы было недопустимо ошибиться в интонации. Просто, как бы, скажем так, не все, кто стажируется для работы в информационном оповещении аэропорта, в итоге работают. То есть в любом случае это прослушивается, работают те, у кого как бы более приемлемые.
А много приходится говорить, в принципе.
Да.
Вы читаете по бумажкам?
Нет, ну уже нет.
Откуда берете
вначале,
информацию?
Да,
это
конечно, все когда,
из компьютера?
Когда человек стажируется, он читает по бумажке. То есть ему даются какие-то тексты, какие-то нормативные тексты.
То есть
как
есть
это
шаблоны?
Должно звучать. Да, да, есть шаблоны. Вот. Я работала еще в то время, когда в аэропорту не было в принципе автоматического оповещения.
Когда записывали в журналы, какой прилетел самолет?
Нет, в это время я, конечно, не работала. Но когда все, даже какая-то специнформация, которая читается там раз в 20 минут, читалась голосом, чисто диктором, который просто сидит и долбит час за часом постоянно. Вот, поэтому мне уже никакие бумажки не нужны. Я все могу симпровизировать.
Так какой же все-таки случай, за который наказали? Вот есть такой пример?
Меня?
Да не, ну кого-нибудь.
Вообще история.
Ну, меня не наказывали, не было у меня таких случаев.
Ладно, хорошо. Раскрой нам какую-нибудь самую страшную тайну аэропорта.
Оу, самую страшную тайну аэропорта. Нет.
Долго
ты думала. За эту тайну, за раскрытие могут и наказать,
наверное. Мне еще нужна моя работа.
Ну вот хорошо. Мы недавно, буквально вот на днях снимали, значит, в Шереметьеве подводки для нашей высокохудожественной программы. И я, значит, пошел переодеваться. Да? А так как я переодеваюсь в костюм, а была жуткая жара, я приехал туда в шортах. И мне, ну, переодеваться было нужно полностью. Все, кроме трусов, извините. Я пошел в туалет. Ну, как бы логичное место, да, для переодевания. Туалет. И понял, что я не смогу там переодеться. Потому что...
Плохое место.
Там очень грязно. Да, я уж не знаю, как у вас там в женском туалете, но в мужском очень грязно. Пол очень грязен. И я понимаю, что я там переодеться физически не готов переодеваться. И, значит, пошел куда-то побродить и наткнулся на какую-то дверь, на которой, значит, было написано «только для персонала». Причем она не замагничена, ничего, а просто написано «только для персонала». Я ее, значит, открыл. За ней обнаружил такую хорошую, освещенную, чистую лестницу, без видеонаблюдения, без всего, без камер, без ничего. Я зашел туда спокойно, переоделся, а там стою и думаю, а вот если бы я был бы какой-нибудь злоумышленник, Ну, террорист не террорист, там, понятно, не пройдешь в здание аэропорта. Но, по крайней мере, то есть что-то там из подручных средств собрать можно.
Ну, а что можно здравомыслить на лестнице?
Ну, бомбу. Собрать бомбу, например. То есть, допустим, все комплектующие можно через рамку пронести. Там, допустим, не в одном человеке, а, допустим, несколько человек пройдет. Ну, то есть, допустим, там, я больше чем уверен, что, допустим, шашку тротиловую или там какую-нибудь подобную пронести через эти рамки, вообще расплюнуть, потому что вся эта детекция, она же на металл, на самом деле, направлена. Запальник тоже можно пронести. Да мало ли, вот так кучу набросал барахла в сумку и запал пронес, там, часовой механизм, батарейку там можно пронести, там, все что угодно. Нет?
Надеюсь, что нет.
Вот, сейчас ты сама будешь думать.
Собирать там, на лестнице, да по-любому кто-нибудь уже пройдет за это время.
Я там переодевался два раза, сначала в, а потом из.
Что же за лестница такая?
Ни одного человека не прошло, да. Ну, это я, собственно, да, отвлек. Ну, вот теперь будешь думать об этой лестнице, 100%.
Надо поговорить с охраной, чтобы усилили контроль.
Как помните старый анекдот про профессора с бородой, не помните? Профессор с бородой идет, значит, по институту. Ему навстречу студент и говорит: извините, профессор, у меня давно мысль мучает. Вы вот когда спать ложитесь, вы бороду укладываете под одеяло или над одеяло? Тут, вы знаете, батенька, я никогда об этом не думал. Я как-то вот так ложусь и сплю, и все, как-то не заморачиваюсь над этим. Студент такой: а, ну извините, ладно, хорошо. Проходит неделя. Этого студента вылавливает бледный профессор с ввалившимися глазами, трясущимися руками, его, значит, берет за химо и говорит: щучий ты сын, подлец, негодяй. Он говорит: что случилось, профессор? Он говорит: я всю жизнь, говорит, спал с этой бородой, никогда не думал вообще, куда она. А теперь, говорит, я неделю уснуть не могу, говорит. И над одеялом мешает, и под одеялом неудобно. Ну, так вот я заронил сомнения, поэтому сомнения буду дать. Я, на самом деле, просто время оттягивал до конца эфирного часа. Услышимся. Лайла Брейв, поэт, у нас сегодня в гостях.